Слава Господу! Мы действительно благодарны Богу за молодежь, за молодых людей, которые служат в церкви. Это большое благословение для молодежи, что они могут служить Господу, и это большое благословение для нас. Я хотел бы сегодня обратиться к одному стиху, который мы достаточно часто цитируем. Знаете, есть такие стихи из Писания, которые часто используются, есть такие стихи, которые уже стали в кавычках народной мудростью, потому что люди не знают, что это основано на Священном Писании. Например, вы знаете, есть такая пословица, что «кто не работает, тот не ешь», но это на самом деле, мы знаем, часть Священного Писания, которая говорит, кто не работает, тот пусть и не ест. Но вот это место Писания, это Римлянам 8 глава 28 стих. Я думаю, что мы цитируем это место Писания тогда, когда радостно, и иногда цитируем, когда слезы на глазах, но мы все равно цитируем это. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я вспоминаю такую историю. Одна сестра однажды позвонила мне и звонит вся в слезах. Леонид Викторович, попала в больницу, на ровном месте упала, поломала руку. За что? Леонид Викторович, за что? Что я такое сделала? Что со мной такое произошло? За что это мне? Ну, я попытался сказать, что не надо вопрос вот сразу так ставить, за что, почему. Много вещей происходит с нами, которые, в общем-то, и не имеют такого сразу или вообще даже объяснения. Ну, плохо, что так получилось, но все ж таки не нужно отчаиваться, будем молиться, чтобы Бог благословил. Через день позвонила она мне и говорит: «Леонид Викторович, слава Богу, что я руку поломала. Это Господь, видимо, мне подножку поставил, что я упала на ровном месте». Я говорю: «Что, почему такая перемена в мышлении?» Она говорит: «Ну, дело в том, что здесь в палате много неверующих людей, уже есть кто покаялся, вот такое вот... Бог употребил меня, такая радость, что люди вот обратились к Богу, мне надо было тут быть». Я говорю: «Подождите, подождите. Ну, кто сказал, что ломать руки – это благо? Кто сказал, что попадать в больницу – это благо?» И поэтому иногда вот это место Писания, оно рассматривается даже верующими людьми как некий такой фатализм. Фатализм – это вера в то, что неизбежность, что бы ты ни делал, вот произойдет что-то неизбежно в твоей жизни, как правило, нехорошее. И, конечно же, мы должны понимать, ничего не случайно в нашей жизни, без воли Божией не падает волос с головы, но это слишком упрощенно, вот подходить именно одним или вторым образом. Если мы внимательно посмотрим, то здесь, во-первых, эти слова не распространяются на всех. Вы заметили, что вот это слово, оно не распространяется абсолютно на всех. Люди готовы его применять ко всем, готовы утешать иногда этим словом, но фактически это слово имеет определенную категорию, к кому оно относится. К кому оно относится? К любящим Бога. Людям, которые, можно сказать, посвятили себя Богу. Людям, которые доверяют. Что такое любить? И особенно, когда дело касается любви к Богу, это доверие к Богу. Здесь есть немало людей, которых я знаю, но также многих, которых я не знаю, я имею в виду не лично, а события, не знаю, происходящие в вашей жизни. Много неожиданностей, в том числе не самых благоприятных. И когда происходит особенно что-то неожиданное, нехорошее, это проверка наша, в том числе, насколько мы любим Бога, насколько мы доверяемся Богу. Поэтому, прежде всего, это относится к любящим Бога. То есть не просто призванным, не просто избранным, даже не просто спасенным. Но люди, которые понимают Бога, понимают, может быть, не понимают, что с ними происходит, но понимают, что Бог никогда не будет делать человеку во зло. Есть допускаемая воля, допущенная воля Божия. Это не такой простой вопрос, который я затрагиваю сейчас, но хотел бы обратить внимание, что это прежде всего любящие Бога. Люди, которые призваны по Его изволению, то есть избранные Божьи. Люди, которых Бог избрал. Не мы Его избрали, Писание говорит, но Он нас избрал. Но еще раз повторюсь, не только призванные, не только избранные, но любящие Бога. Почему это важно? Потому что все происходящее в нашей жизни, оно, конечно же, придет время, особенно подвергнет испытанию, насколько мы любим. Насколько мы готовы принять то, что, может быть, нам сложно понять. Мы не говорим, что Бог – источник бед. Мы говорим, что Бог – это тот, который совершает что-то плохое в нашей жизни. Нет, от Бога исходит доброе даяние. Но эта жизнь так устроена. Существует грех, существует дьявол, существует мир, окружающий нас. И в целом жизнь человеческая, она подвергается опасности с самого рождения. Но тем не менее многие люди доживают до глубокой старости. Кто-то уходит раньше, потому что он неправедный. Есть люди, которые это делают добровольно или такую жизнь ведут, которая их укорачивает жизнь. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что в жизни с Богом нужно доверие. Но я хотел бы на одном примере показать также, что подразумевается, вот, что все содействует ко благу. Еще раз хочу сказать, что иногда верующие люди неправильно понимают это место Писания, потому что они его чуть-чуть по-другому как бы воспринимают, что все происходящее с человеком благо. Все происходящее с человеком никогда не было и не будет благом. Но из этого неблага, если так можно выразиться, Бог извлекает благо. То есть Писание говорит, из ничтожного извлекает что? Драгоценное. Что-то, что, другими словами, из мусора, из отходов извлекается что-то драгоценное. И я хотел бы на примере такой первой книги Царств, 9 глава, показать, насколько Бог все-таки рядом с нами тогда, когда что-то происходит в нашей жизни. Насколько это случайно или не случайно. 9 глава первой книги Царств – это избрание Саула на царство. Это очень интересная глава в целом. И дальше 10-я, она продолжает это же событие. Что касается личности самого Саула, то есть много недопониманий даже тех, кто изучает Библию. Иногда Саул берется как пример человека, который негодный, который поднимает руку на помазанника, то есть на Давида, который преследует и так далее, даже одержим. Но не будем забывать, что это говорится о, так сказать, последней части жизни Саула. Не будем также забывать, что в принципе, хотя Бог не хотел, чтобы народ Божий избирал себе царя, но именно Бог дал этого царя. Не будем забывать, что он был тоже помазанником, что Бог дал ему эту позицию, это положение, и Бог избрал его. Это как раз говорится о том, что избранным Божиим тот стих, который я цитировал, Саул был один из этих избранников. Но вопрос любви, конечно же, любви к Богу, особенно в последнюю часть своей жизни, мы понимаем, что этого не было. Но давайте обратимся к 9 главе. История такая тривиальная или даже банальная, потому что мы читаем, что был кто-то из колена Вениаминова, и здесь его звали Кис или Киф, то есть его родословное дается, чей он сын, внук, правнук, праправнук. Знаете, я понимаю, что когда дело доходит до чтения родословных, у нас такого большого энтузиазма нет, в общем-то, читать. Но я представляю себе, вот если бы ком-то говорить, вы учитесь в вашем классе или группе, всех записали, что в этом году у нас выпускники такие, а вас взяли и забыли. Было бы ли вам приятно? Думаю, вряд ли. И много таких вещей, где мы ищем свое имя, потому что если на фотографии 100 человек вы обнаружили себя и вы себе не нравитесь, то вы сразу говорите, это плохая фотография. Хотя 99 с вами, возможно, не согласны. И точно так же, когда где-то особенно касается истории какой-то, там имена перечислены, вот моего имени там нет, а я там участвовал. Меня это, знаете, обижает. Или это близкий мне человек, а его почему-то там не записали. Поэтому будем понимать, что родословие очень важно. И будем читать это. Поэтому здесь упоминается вот родословие этого человека, знатного человека. И у этого человека был сын Саул. Естественно, ничего пока не говорит о том, что это будущий царь Израиля. Но мы читаем, что он был молодой, красивый, высокий человек, выше на голову, как говорят всех. И вот у этого Киса, у его отца пропали ослицы. Знаете, интересная история начинается о избрании царя с того, что пропали ослицы. Почему именно ослицы, не ослы, но ослицы. И Кис, отец, говорит, ну, возьми с собой одного из слуг, встань и пойди и поищи этих ослиц. И вот они пошли, 4 стих говорит, искали, ничего не нашли. Достаточно большое пространство, расстояние прошли. Прошли все, что принадлежало этому колену Вениаминову, потому что когда-то было подел территории, еще мы читаем в книге Иисуса Навина, и тоже не нашли. Потом еще пришли в другую страну, Цуф, и Саул уже говорит, слушай, пойдем назад, потому что ладно с этими ослицами, уже отец, видимо, беспокоится, куда мы пропали. И вдруг слуга этот говорит, что, ты знаешь, господин, здесь есть, вот в этом городе, заметьте, что это была уже другая страна. То есть это не было даже колено Вениаминова. Но каким-то образом, то есть Саул не знал, что там есть вот такой прозорливец, пророк Божий. Но этот слуга этот знал. Что я хочу сказать? Сразу же вот эта история, она показывает как бы много таких случайностей. Или событий, которые, в общем-то, кажутся не сильно значимыми. Ну, если бы каждый раз, когда у кого-то пропадали ослицы, там, верблюды или еще что-нибудь, писали истории, так нам бы, это была бы целая библиотека об этих пропажах. Но, то есть, это кажется, ну, такая банальная история. Пропали и пропали. Почему-то этот богатый человек, он послал именно своего сына. По каким причинам? Опять же, мы не знаем, может быть, мы можем сказать, что случайно именно его послал. Почему именно этого слугу, он был знатным человеком, у него не был далеко ни один слуга, но почему именно этого слугу, тоже не объясняется, был послан именно этот слуга. И именно этот слуга знал, что там есть вот Божий человек. Причем почему-то именно в тот город они попали. И он говорит, что тут есть человек Божий, уважаемый человек, что не скажет, сбывается, 6 стих. Сходим теперь туда. Может быть, Он укажет нам путь наш, по которому нам идти. И Саул говорит, ну, надо какой-то подарок нести, потому что если мы хотим получить какой-то ответ, то надо подарок какой-то нести. Вот. И они пошли и случайно встретили, опять же, кажется, случайно, 11 стих, когда поднимались вверх, каких-то девушек встретили, которые вышли черпать воду, и спрашивают, здесь ли вот этот прозорливец, так называли пророком на ранней стадии истории Израиля. И они говорят, да, только поспеши, потому что он сегодня пришел в город, потому что сегодня жертвоприношение на высоте, а придете в город, застанете, потому что если опоздаете, то уже он уйдет. И вот они пошли в город, и когда вошли, то Самуил выходит им навстречу. Вот до этого стиха, фактически это такая простая история, которая много вот таких случайностей или каких-то вещей, которые, может быть, мы не обращаем внимания. Но произошли и произошли. В нашей жизни очень много в течение одного дня происходит. И мы подчас не задумываемся, почему произошло именно так, а не иначе, но стоит произойти чего-то значимому после этого, как мы начинаем пересматривать. Если вы водитель и хоть раз побывали в ДТП, дорожно-транспортном происшествии, хуже, если еще в аварии, то когда виновен человек или невиновен, но когда он попадает в это дорожно-транспортное происшествие, у него как бы обратная отмотка памяти начинается. И он отматывает и думает, а может, стоило мне вот не ехать в этот день? А может быть, мне стоило по этой улице не ехать? А может быть, мне стоило, хоть я и прав, все же уступить? Чувствовал, что человек странно ведет себя за рулем. То есть очень-очень много вот таких вещей, которые были случайностью, но когда что-то произошло, мы начинаем отматывать. Когда мы теряем близких людей, мы начинаем вспоминать, а что говорили они? А не было ли в этих словах какого-то намека на то, что мы потеряем этого человека? Или когда расставание с кем-то и так далее. И вот смотрите, до этого стиха, включая 14-го, оно выглядит все как бы, ну, случайно так произошло. Но вот 15-й стих, который коренным образом с этого момента история раскрывается нам с другой стороны. 15 стих говорит, «А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Оказывается, не случайно потерялись эти животные. Оказывается, не случайно был избран Саул для того, чтобы идти искать. Именно отец его послал. Оказывается, не случайно именно этот слуга пошел с Саулом. Оказывается, не случайно этот слуга знал. И не случайно они вовремя пришли, по их пониманию. Почему? Потому что, оказывается, Бог во всем этом присутствовал. Оно не выглядит иногда, что Бог во всем этом присутствует. Но помните, Бог есть Дух. Бог имеет свойство вездесущности. Человек не имеет, и никто не имеет такого свойства. Иногда верующие люди приписывают это свойство дьяволу. Потому что они говорят, вот сатана и здесь, и там, и вот это... Мы понимаем, что сатана не имеет такого свойства. Единственный, кто имеет свойство вездесущности, это сам Господь. Когда мы читаем книги Иова, и там говорится о таком удивительном событии, приоткрытии завесы такой как бы, там говорится о том, что предстали сыны Божии, то есть имеется в виду в данном случае ангелы, потому что сыны Божьи употребляются для различных категорий и людей, и ангелов пред Богом. И написано, предстал перед ними сатана. И когда Господь спрашивает, где ты был? Если вы помните, он отвечает, я обходил круг земли. Это, кстати, книга одна из самых древнейших в Библии. Уже тогда в ней было написано, что земля круглая. Это не, так скажем, Библия не является научной книгой, но она никогда не противоречит естествознанию. Но обращу ваше внимание, что там написано то, я обходил круг земли. То есть и этот дух, каким бы он ни был могущественным, не имеет свойства вездесущности, но Бог имеет это свойство. И он присутствует. Присутствует для того, чтобы утешить, присутствует для того, чтобы направить, присутствует для того, чтобы организовать это избрание. И даже когда что-то происходит непонятное с нами, Бог все равно присутствует. И посмотрите, когда Самуил увидел Саула, 17 стих, Господь говорит ему, «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И Саул все еще не понимал. Мы можем быть частью плана Божия, но до определенного момента абсолютно не понимать. Когда мы готовим миссионеров в миссионерской школе, то мы сталкиваемся с разными категориями людей. Есть люди, которые они считают, что они призваны, даже есть люди, которые призваны в определенную страну, потому что давно молятся, интересуются этой страной. Это, конечно, не всегда является доказательством, что они именно призваны в эту страну, но, по крайней мере, есть какие-то видимые вот такие признаки. Но есть люди, которые вот просто почувствовали такое побуждение пойти поучиться в этой школе. И только в школе они начинают понимать великое поручение Христа, свое призвание. И потом уже на миссионерском поле, будучи миссионерами, или даже пройдя уже какой-то миссионерский труд, они начинают вспоминать отдельное событие в их жизни, которое, в общем-то, привели их к этому решению быть в этой миссионерской школе. А все выглядело как будто случайно. И Самуил получил это слово от Господа, потому что он имел общение с Богом. И мы дальше читаем, что Самуил говорит Саулу, что «я тот человек», это 19 стих, «вы будете обедать со мной сегодня». «Отпущу тебя утром, все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не забудьте, они уже нашлись». То есть, другими словами, это не главное, эти ослицы. Самое главное, что ты в уделе Божьем. Что Бог приготовил вот эту встречу. И даже когда Бог все сводит к нашему избранию, к какому-то служению, к какому-то важному событию в нашей жизни, мы все еще часто колеблемся. Мы часто не видим себя в этом. И поэтому Саул отвечал похоже, как когда-то отвечал Гедеон. Он говорит, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилева? Конечно, Вениамин не был его отцом, отцом был Кис, но это на Востоке принято быть. Если это даже прапра-внук называться сыном своего прапра-дедушки. И он говорит, племя мое тоже маленькое среди, то есть вот эта группа отдельная среди колена Вениаминова. Зачем ты это мне все говоришь? И мы читаем, кульминация такая вот этой встречи, это 10 глава 1 стих, когда Самуил взял сосуд с елеем, вылил на голову его, то есть помазал его, и так сказал, вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего. Но, когда мы пойдем чуть-чуть дальше, и когда он уже вернулся и встретился со своим дядей, и узнал, что они были у Самуила, 15 стих 10 главы, сказал дядя Саула: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил». И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». Чуть дальше мы обнаруживаем, почему. Потому что он не верил. Он не верил в свое избрание. Он не верил, что это должно произойти в его жизни. Я хочу сказать, даже когда мы уже перестаем верить, что что-то случайно произошло в нашей жизни, мы не всегда верим, что это сбудется так, как говорит Господь. Мы не всегда понимаем, может быть, иногда мы считаем себя недостойными, может, иногда такая важность задачи нас останавливает в том, чтобы идти дальше. Но в любом случае мы считаем себя по каким-то причинам недостойными. Поэтому чуть дальше, когда мы узнаем, что нужно было Господу указать, кто это, то Саул просто спрятался там в обозе. Я всегда, когда читаю это, думаю, с такому длинному спрятаться там было не очень легко. Голова, видно, везде его выдавала. Но в конечном итоге он стал этим царем. Уже как он царствовал, это другое дело. Но еще раз хочу сказать, Господь поставил его на это. Вот это пример, один из тех примеров, который мы читаем о том, что в нашей жизни вот нет этих случайностей. И Бог, Он допускает какие-то вещи в нашей жизни для того, чтобы испытать нас, для того, чтобы узнать, а любим ли мы Его, для того, чтобы благо было извлечено вот из того, что благом, кажется, никогда не является. Я хочу сразу сказать, что обязательно будут те вопросы, на которые нелегко дать ответ. Потому что мы вторгаемся подчас в ту область, в то знание, которое относится к всезнанию. Кроме того, что Бог вездесущий, кроме того, что Бог всемогущий, еще есть одно свойство Божие – это Бог всезнающий. Человек не создан таким изначально, чтобы вмещать все знание. Человек создан таким, чтобы у него была тяга к познанию, тяга к тому, чтобы познать вот этот мир, естество, знания и так далее. Но человек не создан для того, чтобы иметь знание обо всем абсолютно. И поэтому иногда в нашей жизни будут происходить такие события, которые нелегко совместить. Я имею в виду, что совместить? Бога и вот это событие, любящего Бога и событие, которое вроде бы не стыкуется с любящим Богом. Но это как раз тот случай, когда проверяется наша любовь к Богу, наше доверие к Нему, наше понимание Бога и также согласие вот с этим словом, которое сказал апостол. Если бы это сказал кто-то другой, несмотря на то, что это Слово Божие, возможно, были бы возражения. Если бы это у кого-то была жизнь такая, знаете, все гладко, все хорошо, как это иногда нам кажется. Я, знаете, как-то задумался, ну почему все ж таки такое есть выражение, что у соседа трава зеленее? И пришел к выводу, что, оказывается, это очень просто даже объясняется. Когда ты смотришь у себя, так ты видишь там, где в траве есть где-то, знаете, не везде она густая, где-то видна земля. А когда ты смотришь под углом, то все зеленое абсолютно. Ничего не видно, вот эти какие-то проталины или где-то, где трава не такая густая. Я хочу сказать, что вот тем не менее, из всякой ситуации Бог извлекает что-то, что приносит в нашу жизнь, во-первых, новое понимание Бога. новое понимание жизни. Мы переоцениваем нашу жизнь, и мы переоцениваем свое понимание Бога. Иногда, когда у человека все складывается хорошо, к сожалению, он не умеет благодарить и не умеет до конца понять всю ту благость, которую Господь проявляет к нему. Но когда приходит какая-то утрата, что-то приходит такое нежеланное, мы пересматриваем не только себя, мы пересматриваем не только отношение к Богу, но мы пересматриваем свои ценности, чем мы живем, что является для нас самым главным. Поэтому, друзья дорогие, я хочу сказать, что когда в нашей жизни что-то происходит, мы будем понимать, что если это не наша вина, потому что иногда происходит, потому что мы неправильно поступаем, мы что-то не так делаем, мы являемся причиной, это чуть-чуть другое, или совсем даже другое. Но когда что-то происходит, вот такое независящее, я бы сказал, от нас, не будем торопиться говорить, что почему, зачем, что это за наказание или еще что-то подобное. Но будем понимать, что если это произошло в нашей жизни, то Бог обязательно извлечет что-то из этого. Знаете, в юности, когда я только покаялся, я был в служении, и я навсегда запомнил слова одного пастора. Позже уже я с ним познакомился, узнал его чуть лучше, но в те времена вот я слышал сначала его слово. Я помню, как он говорил, он был из другой церкви, но он проповедовал или даже свидетельствовал. Бог дал ему крепкое здоровье. И он говорит, я посещал больных, но никогда не отличался особым старанием в этом, потому что я не совсем понимал, что это такое. Но вдруг заболел. Заболел первый раз по-настоящему тяжело в жизни, но очень тяжело. При смерти лежал 5 месяцев. Боролся с жизнью, смертью, и узнал, что такое, когда тебя посещают, и что такое, когда никому дела до тебя нет. И через 5 месяцев, когда, наконец, получил выздоровление, он говорит, я не знаю, есть ли еще такие пастора, как я, которые так любят посещать больных, так любят утешать, так любят им рассказывать о том, что Бог благ, и Он даже в такой ситуации близок. Я не говорю, что каждый обязан это пройти для того, чтобы стать таким человеком. У каждого свой путь. Но я не думаю, что этот пастор рассматривал это как благо, когда это происходило в его жизни. Но Бог извлек из этого вот что-то драгоценное. Но при всем этом, давайте вернемся к тому, с чего я начал. Это относится не только к избранным Божиим, но это относится к любящим Бога. Мы не можем это применить до конца в жизни неверующего человека. Хотя, слушая свидетельства, которые особенно здесь говорятся, когда принимается водное крещение, раз за разом я убеждаюсь, люди рассказывают о том, что Бог говорил к ним и тогда, когда они не были с Богом. Бог спасал от чего-то, от неминуемых каких-то проблем тогда, когда они были еще людьми, не знающими Бога. То есть Бог Отец, Он любит, как Бог Творец, и Он даже в такой ситуации близок к человеку. Но в первую очередь это относится именно к любящим Бога, призванным по Его изволению. Я хотел бы, чтобы мы поднялись сейчас и совершили такую молитву. Может быть, что-то сейчас в нашей жизни происходит не совсем понятное. Может быть, что-то в прошлом было, что не совсем понятно. И остались эти вопросы. Давайте это предадим в руки Божии. Господь, если Он пожелает, даст нам объяснение, может быть, увидим это, но вполне вероятно, что может быть и нет. Но в этом проверяется наше доверие Господу. Плохо, что мы замечаем в современном христианстве, У людей больше желание получить, чем отдать. Блаженнее давать, нежели получать, Слово Божие говорит. Это говорит и о том, что мы готовы получать благо от Бога, но не готовы и переносить подчас какие-то трудности или испытания. Я думаю, вы слышали, извините, что вы на ногах, но это важно, что сказать. Вы слышали такую историю, но много подобных историй. Но я столкнулся с человеком, реально пережившим это. Кажется, он был из Колумбии. Он мне рассказывал о том, что было служение, зашла группа вооруженных людей. И сказали, если вы верующие по-настоящему в Бога, вы можете остаться, скорее всего, что мы вас убьем. Но если вы хотите жить, и вы не верите в Бога, вы можете уходить. И добрая половина церкви, если не больше, он говорит, а он был и пастором этой церкви, встали и ушли. Подходит этот человек и говорит, пастор, извините, что мы такие глупые шутки шутим, мы не бандиты, мы верующие. Это мы проверяли, кто у вас настоящий верующий. То есть, конечно, такие шутки, но это правда. То есть я читал до этого только это как некие такая анекдотические истории, но оказывается, это на самом, видимо, деле не раз было. Поэтому нам не нужно такие вот, братья и сестры, чрезвычайные проверки. Но жизнь проверяет нас, и Господь в том числе. Давайте обратимся к Господу сейчас и будем молиться о том, о чем я сказал.